Гостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Экологи протестуют против ввоза в Россию ядерных отходов. Депутаты Госдумы обсуждают возможность узаконивания так называемых «сделок с правосудием» для преступников, готовых давать показания. В Британии открылся новый музей рок-музыки. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и новая рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Это главная тема часа. В Россию ввезена новая партия радиоактивных отходов из Германии. Накануне в порт Петербурга прибыло немецкое судно с крупнейшей партией гексафторида урана с одного из заводов компании «Уренко». Вскоре отработанное ядерное топливо отправится на одно из перерабатывающих предприятий в Сибири. По данным экологов, как минимум 70% отработанного топлива так и останутся в России. Страна, по мнению экспертов, превращается в международный могильник ядерных отходов. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
В петербургский порт прибыли более 1250 тонн отвального гексафторида урана из предприятия в Гранау. Немецкие ядерные отходы уже перегрузили в железнодорожные вагоны для отправки в Сибирь, но некоторое время они будут стоять в густонаселенном районе Петербурга Автово. Это вызывает огромное возмущение экологов. По их мнению, жители Автово подвергаются большой опасности. Накануне петербургские экологи провели акцию протеста против ввоза в Россию ядерных отходов и заодно рассказали жителям Автово о том, что хранится в вагонах, стоящих в непосредственной близости от их домов. Ранее руководители «Росатома» заявляли, что в этом году истекают сроки контрактов предприятия «Техснаб-экспорт» с западноевропейскими компаниями. Экологи призывают руководство «Росатома» эти контракты не продлевать, говорит сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк.
С нашей точки зрения, нужно прямо сейчас отказываться от этого, тем более промышленность говорит, что ей это и не надо, в общем-то. Ситуация какая? В 96-м году, когда был заключен первый контракт на подобную деятельность, атомная промышленность испытывала довольно серьезные финансовые проблемы и стоял вопрос вплоть до закрытия комбинатов по обогащению урана, и дабы обеспечить их хоть какой-то работой и средствами к существованию, «Росатом» решил вот возить эти радиоактивные отходы. И сейчас просто ситуация поменялась, денег очень много у атомной промышленности, ей действительно это все не надо.
Говорил Владимир Сливяк из организации «Экозащита». Российские экологи утверждают, что в Россию из Западной Европы ввезено уже более 100 тысяч тонн обедненного гексафторида урана, якобы на дообогащение. По их данным, из всего количества ввезенных урановых хвостов в страну происхождения возвращается лишь 10% сырья, а остальное остается в России. Руководитель движения «Зеленая Россия» Алексей Яблоков уверен, что большинство россиян не хотят, чтобы страна превращалась в ядерную помойку. Об этом он рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Соленкову.
По поводу гексафторида и вот всяких деталей информированы очень плохо. И это связано с тем, что нам атомная индустрия очень неохотно дает реальные данные и все такое прочее. А вот в принципе по ввозу радиоактивных отходов из других стран информированы очень хорошо и давно. Когда атомная индустрия настаивала и изменила в результате, в конце концов, в 2000 году закон, по которому стало разрешено ввозить радиоактивные не отходы, а вот, ну, вроде бы для переработки там что-то и так далее. Тогда мы попытались провести референдум, не удалось, потому что нам не дали, мы собрали 2 миллиона подписей. Так вот, собирая эти подписи, и потом несколько раз были общественные всякие опросы, более 90% россиян однозначно против ввоза радиоактивных отходов, материалов, как угодно, там атомщики не называют, в Россию. Вот в этом отношении россияне очень хорошо информированы, и очень четкая позиция, которая на протяжении 10 лет не меняется.
Целую серию акций на экологи намерены провести. В частности, это будет разъяснительная работа с жителями одного из районов Петербурга, где пройдет груз. И путь этого состава с отходами из Санкт-Петербурга в Сибирь будет отслеживаться, и по ходу состава будет замеряться радиационный фон. Наверное, это не в первый раз делается.
Результаты измерения известны. Значит, если вы находитесь вблизи от этого состава, то это опасно. Если вы находитесь там, я не знаю, на платформе железнодорожной, которой проходит поезд, это не опасно. Конечно, вот это измерение фона и все остальное прочее, это мои коллеги привлекают внимание просто к этому моменту. Слава богу, не было никаких аварий, разгерметизации этих контейнеров. Дальше, в результате этой переработки, мы же видим весь процесс. Мы против этого процесса. Потому что они дают нам вот материал для переработки. Вроде бы, так сказать, хорошо, люди заработают деньги там на Свердловской области или в Ангарске там. На самом-то деле, у нас остаются радиоактивные отходы после этой переработки. И в России становятся все более и более насыщенные радиоактивными отходами. И это нам не нравится, это неприемлемо. Это политически неприемлемо, если уж на то пошло. Не только экологически, но и политически. Мы не хотим, чтобы Россия превращалась в отхожее место для отходов других стран. И они говорят одно, делают другое. Кириенко то же самое. А перед ним и другие там руководители отрасли говорили: ну что вы, мы никогда не, в жизни не будем строить атомные станции, если народ этого не хочет. Но тут же сами же препятствует проведению объективного опроса общественного мнения. Сколько они нам говорили, что у них вот-вот на подходе безопасный атомный реактор с внутренней безопасностью. Где он, этот атомный реактор? Какие они собираются строить атомные станции? Они нам говорили, у них вот разработаны методы обращения с радиоактивными отходами. Не бойтесь, да, долгоживущие, мы там переведем их. Где эти методы? Нету. 30 лет они нас обманывают.
Ввоз в Россию отработанного ядерного топлива станет одной из главных тем экологической конференции, которая пройдет в ближайшие выходные в Подмосковье. В форуме будут участвовать представители экологического центра Белона, Социально-экологического союза, Всемирного фонда дикой природы, Союза за химическую безопасность и другие организации. Моя коллега Татьяна Вольцкая побеседовала с одним из участников конференции, экологом Андреем Ожаровским.
Мне кажется, наиболее существенным моментом будет дискуссия по вопросам энергетики и изменения климата и предложенная резолюция, обращающая внимание президента и правительства Российской Федерации на необходимость адекватного поведения российской делегации на переговорах в Копенгагене. До настоящего момента Россия отказывается брать на себя среднесрочные цели, то есть к 2020 году никто не готов сказать, что наша страна будет снижать выбросы или выбросы будут расти. А остальные страны как раз перешли, и научное сообщество говорит, что выбросы снижать надо немедленно. Есть ряд резолюций по многим вопросам. Насчет ввоза ядерных отходов предлагается прекратить практику запретить в будущем ввоз радиоактивных отходов на территорию страны в любом виде. То есть как бы вот не маскировала ядерная индустрия, как бы не называла их там перьем или хвостами урановыми. Безусловно, это должно быть запрещено. Вопрос ввоза радиоактивных отходов Российской Федерации будет стоять отдельным в повестке дня экологического конгресса. И я уверен, что мы согласимся принять отдельную резолюцию, особо осуждающую вот это циничное моральное дело.
А будет по этому вопросу подготовлено обращение в прокуратуру?
Скорее всего, да.
Будут ли на форуме обсуждаться другие насущные проблемы?
На конференции будет ряд других вопросов, ну, например, связанных с заповедниками и особо охраняемыми природными территориями. Естественно, главный центральный вопрос даже не только обсуждение конкретных вызовов, сколько договориться о взаимодействии, взаимопонимании между различными экологическими организациями и даже политическими, потому что предполагается, что будет выступать Григорий Явлинский, может быть, и ряд других политических организаций. А основные темы – это энергетика и климат, это экология и права человека, и сохранение биологического разнообразия и охраняемой природной территории.
О конференции «Зеленое движение России. Экологические вызовы», который пройдет в Подмосковье, корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольцкой рассказывал эколог Андрей Ожаровский. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В одном из районов Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью до 15 человек. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2 132 тысячи человек, сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от глобального кризиса. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке. В последнее время число актов насилия в Ираке заметно уменьшилось. Американские войска будут полностью выведены из Ирака к 2011 году. 9 израильских правозащитных организаций требуют расследования обстоятельств гибели мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа в начале этого года. Африканский союз приостановил членство Мадагаскара в этой организации в связи с недавним отстранением от власти президента страны. Хочу напомнить, что, как всегда, все наши новости, репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Время свободы». Участникам преступных группировок в России предложат сотрудничать со следствием взамен на некоторые преференции при рассмотрении вопроса об их уголовной ответственности. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы России рассматривают сейчас, сегодня, во втором чтении. Новый закон, по мнению его авторов, может значительно облегчить и работу правоохранительных органов, и участь подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Российское законодательство и сегодня предусматривает особый порядок рассмотрения уголовных дел в отношении тех, кто добровольно решил сотрудничать со следствием и признал свою вину в совершенном преступлении. Правда, пока действие этого положения закона распространяется только на ограниченный круг лиц и зависит от предъявленного обвинения. Так что раскаяние и сотрудничество мало чем поможет в случае, если рассматривается дело о бандитизме, например. Впрочем, некое подобие сделки с правосудием существует очень давно – но поскольку законодательных гарантий нет, то зачастую люди, согласившиеся давать изобличающие показания, в итоге приговариваются к тем же срокам, что и те, против кого они эти показания давали, говорит адвокат Анна Паничева. До ухода в адвокатуру она много лет работала государственным обвинителем.
Я вспоминаю дела, по которым я была обвинителем в конце 80-х, когда судили московскую торговлю, 300 человек сразу было арестовано. И вот следователи договаривались: ты мне расскажи о том, кому ты передал, тебе будут всякие поблажки, условно накажут. Где был этот следователь, когда человека судили? И мы видели, что люди, в отношении которых не было никаких доказательств, давали показания на других, изобличали, были активными, и они получили полной мерой. Всем было неловко и было страшно, и судьям, которые выносили приговор в соответствии с законом и требованиями, которые к ним предъявляют вышестоящие начальники, и прокурорам, которые знать не знали тех следователей, которые давали обещания, или прокуроров, которые надзирали. Вот это была очень страшная картина. И поэтому хорошо, что это вытаскивают из-под ковра и начинают действовать в соответствии с законом.
В соответствии с новым законопроектом подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в случае заключения письменного соглашения о сотрудничестве со следствием могут рассчитывать на многие поблажки, вплоть до прекращения уголовного преследования. Кроме того, государство распространяет на них и их родственников действия программы по защите свидетелей. Но, по мнению экспертов, в законопроекте не все так гладко. В частности, здесь есть положение, по которому соглашение о сотрудничестве подписывает прокурор, а решение о рассмотрении дело в особом порядке принимает суд, говорит Анна Паничева.
Это означает, что к моменту, когда дело поступило к судье, следователи получили нужную информацию, обратились к прокурору, прокурор написал это представление, направил дело. Человек, который дал показания, возможно, рисковал жизнью своей, детей, супруги. А судья говорит: ну вот я не считаю, что все соблюдено. И дальше все идет в общем порядке. Это очень страшно.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской печати. Ко мне в студии уже присоединился мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
С чего мы начнем? Вы говорили, что у нас будет несколько нестандартное начало, то есть разговор о материалах не на текущие такие политически важные темы, а что-то такое более глубинное, уходящее в историю. Вам слово.
Да, я предлагаю такую тему. Как допрашивали Германа Геринга? Нюрнбергский процесс глазами участника. Об этом пишет Александра Топпинг в английской Guardian. Впервые преданы гласности письма заместителя главного прокурора, представлявшего Великобританию на Нюрнбергском процессе, Дэвида Максвелла Файфа. Эти письма переданы в архив Кембриджского университета внуком Файфа. Сегодня исполняется 63 года со дня, когда приступил к допросам подсудимого Геринга. Германа Геринга, отмечает корреспондент Александра Топинг. Письма поражают своей раскованностью и откровенностью. Геринга автор именует толстячком и Германом Дручуном, а над странностями американского обвинителя он потешается. Эти письма весьма увлекательное чтение, так как и для Геринга, и для Максвелла Файфа это был переломный момент в жизни, отметил в интервью Ален Пек, вот директор Churchill Archive Center, куда письма переданы на хранение. Геринг оправился от шока, нанесенного арестом, осознал неминуемость казни и понял, что это последний шанс выступить с оправданиями нацизма. Максвелл Файф был обязан бросить вызов Герингу. Тем самым он обеспечил себе карьерный рост, пояснил архивист. Максвелл Файф, сын скромных учителей, в итоге стал одним из разработчиков Европейской конвенции по правам человека, отмечает издание. Из писем также яствует, что их автор не ладил с обвинителем с американской стороны Робертом Джексоном. Например, Максвеллу Файфу очень не понравилось, что Джексон не пришел на прием, устроенный советскими представителями по случаю 7 ноября. Обвинители пытались демонстрировать свою сплоченность, но каждый из них представлял свою юридически-правовую традицию, отмечает директор архива Пеквуд. Он также поведал, что процесс, продлившийся целый год, был очень трудным для обвинителей и их семей в психологическом плане. Они сидели взаперти в разбомбленном городе, где на улицах валялись трупы. Испытания были и материалы судебного дела, например, просмотр документальных съемок в Освенциме. Когда видишь одежду убитых младенцев, становится ясно, стоит отдать год жизни за то, чтобы навеки и с практическими последствиями зафиксировать обоснованный шок, испытываемый человечеством, написал Файф своей жене.
А кто пишет сегодня об этом? Надо это напомним.
Это британская Guardian, статья Александры Топпинг.
Угу, благодарю. Иван, давайте перейдем к так называемым условно русским темам, которые мы так называем, потому что они так или иначе связаны с людьми, которые в России стали главными темами, ну или в странах СНГ бывшими. Есть такие сегодня?
Есть такие. Я специально эту новость поставил второй, поскольку этот обзор вторым, потому что он связывает как раз Британию, с которой мы начали, и на этот раз Россию. Бенямин Биддер в «Шпигеле. Операция Олимпиада» название публикации. А почему Британия, сейчас станет понятно. В прошлом агент КГБ, сегодня миллионер и политик, Андрей Луговой, которого власти Британии разыскивают как киллера, хочет стать мэром Сочи. Как отреагирует Великобритания? В случае победы плечом к плечу с Владимиром Путиным на открытии Олимпиады будет стоять человек, которого Скотланд-Ярд подозревает в убийстве. Из Лондона уже прозвучали первые призывы к бойкоту игр, продолжает Бенямин Биддер. Однако шансы на то, что Луговой сможет одолеть на выборах кандидата от «Единой России», исполняющего обязанности мэра Сочи Анатолия Пахомова, малы. При этом у Жириновского была и другая причина отправить ЛДПРовца Лугового на юг. О своем участии в выборах мэра заявил давний враг Владимира Вольфовича Борис Немцов. Список кандидатов, отмечает издание, замыкает еще одна яркая фигура – олигарх Александр Лебедев, у которого, как, впрочем, и у Лугового, особые отношения с Британией. В свою бытность агентом КГБ Лебедев работал в британской столице. В последнее время, отмечает корреспондент, Лебедев все чаще обрушивается с критикой на Кремль.
К сожалению, время нам с вами на беседу отпущенное, истекло, но мы с вами же вновь возобновим наш разговор через 2 часа, когда пойдет речь об американских газетах.
И, может быть, наверстаем.
Может быть, наверстаем. Я напомню, что Иван Толстой познакомил нас вот с этими двумя материалами в свежих европейских газетах. Нашу программу продолжит специальный выпуск рубрики «Политика онлайн», который можно было бы назвать «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском? Какие события сотрясают блогосферу? Мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых. Вот об этом спецвыпуск «Политики онлайн». Его подготовила сегодня интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Одной из главных экономических тем русской блогосферы стал вопрос о спасении так называемых градообразующих предприятий. Вспомним недавнее поручение президента Медведева правительству ускорить процесс предоставления госгарантий таким предприятиям. Как всегда у блогеров, вопрос стали обсуждать на частных примерах. И самым популярным примером спасаемого предприятия стал по понятным причинам АвтоВАЗ. Вот примеры противоположных мнений. Виктор Милитарев, президент Фонда Института развития, вице-президент Института национальной стратегии.
В ситуации разруливания кризиса государству имеет смысл произвести вторичную реприватизацию промышленности и банков, в первую очередь добывающей промышленности, но провести ее честно.
Московский журналист и фотограф, бывший сотрудник РБК Рубен Макаров не согласен.
Содействовать оживлению отрасли значит снова активировать систему откатов и круговой поруки. Вот вы честно думаете, почему эти тазики все время ломаются и стоят так дорого? Потому что в каждую партию кровельного железа, из которого по традиции делаются вазовские тазы, каждую партию краски, комплектующих, фурнитуры, канцелярских принадлежностей заложена сумма отката. Думаете, никто никогда не предлагал комплектующие дешевле, кровельное железо качественней, краску недебильных цветов и оттенков? Предлагали много раз.
Около политической новостью можно признать и следующую. Блог Сергея Миронова стал лауреатом конкурса «Блог Рунета-2009» в номинации «Политический персональный блог». У многих этот факт вызвал удивление, так как о существовании блога Миронова мало кто знал. Читатели у этого мемуарного дневника, председатель Совета Федерации, вспоминают там о своей работе в Монголии в 80-е годы прошлого века. На момент объявления победителя было около 660 человек. Многие заподозрили политическую подоплеку этой победы. Однако при ближайшем взгляде более правдоподобной оказывается бытовая версия. Миронов стал победителем, набрав всего 347 голосов. Больше не потребовалось в связи с довольно вялым интересом общественности к данной номинации. Кстати, в номинации «Видеоблог» победил не тот, о ком все подумали, а проект «Рутюб». Видеоблог Дмитрия Медведева занял почетное 5-е место. От русской блогосферы к англоязычной. Драматическое решение Федеральной резервной системы США накачать экономику страны дешевыми долларами вызывает в основном неодобрительные отношения. Стефани Флендерс, экономический редактор BBC, пишет в своем блоге на сайте этой вещательной корпорации.
И вот мы возвращаемся к более важному вопросу. Зачем нужны все эти новые массовые траты? Ответ может быть таков. Федеральная система и президентская администрация в целом обеспокоены тем, что некоторое улучшение в кредитной сфере в последнее время было, что называется, ложным рассветом. Многие из финансовых министров стран Большой Двадцатки и руководителей центробанков, которые соберутся на саммит, явно обеспокоены, что мир стоит на пороге нового раунда глобальных потрясений и что самый сильный удар кризис нанесет по развивающимся рыночным экономикам, особенно в Центральной и Восточной Европе.
Другая, помимо финансовой, скандальная тема – пасторская поездка папы римского Бенедикта XVI по Африке и его заявление о том, что распространение презервативов не спасет человечество от СПИДа, даже скорее будет способствовать росту этой эпидемии. Эти высказывания вызвали бурю возмущения, в том числе и на государственном уровне, и Ватикан решил несколько отыграть назад. Рут Гледхилл, обозреватель по вопросам веры и религии газеты «Таймс», пишет в своем блоге на сайте этого издания.
Главное изменение формулировки заключается в том, что вместо недвусмысленного осуждения презервативов и заявлений, что они усугубляют проблему СПИДа, Ватикан сейчас утверждает, что папа имел в виду, что они не снижают риска, связанного с этой болезнью.
Рут Гледхилл довольно ехидно замечает, что это уже не первый раз, когда Ватикан смягчает резкие формулировки понтифика. И в заключение прелестный образчик жанра, который вошел в историю под названием «бушизмы». Британский блог «Марбери», обозревающий американскую политику, приводит последнее изречение экс-президента США Джорджа Буша. Оно сделано на днях и посвящено ретроспективному освещению и оценкам 8 лет его правления. Буш-младший сказал...
Я собираюсь поставить людей на мое место, чтобы, когда история моей администрации будет написана, был еще истинно авторитетный голос, который рассказал бы, что на самом деле происходило.
Что же, как мы видим, Джордж Буш уже погружен в сочинение мемуаров.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкентском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью до 15 человек. В ходе операции погиб стрелок вертолета внутренних войск. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2 миллиона 132 тысячи человек, сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от глобального кризиса. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке. В последнее время число актов насилия в Ираке заметно уменьшилось. Американские войска будут полностью выведены из Ирака к 2011 году. Тегеран приветствовал обращение президента США Барака Обамы к иранским властям, но отметил, что Обама должен подкрепить слова делами. В видеообращении Обама сказал, что США надеются на налаживание конструктивного диалога с Ираном. 9 израильских правозащитных организаций требуют расследования обстоятельств гибели мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа в начале этого года. Европейский Союз намерен предложить 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Официальное приглашение Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине должно быть сделано сегодня в завершающий день саммита ЕС в Брюсселе. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В эти дни в России одна за другой открываются выставки, посвященные 200-летию со дня рождения Гоголя. Так, Московский музей Пушкина подготовил новую экспозицию под названием «Гоголевский бульвар. Художественный мир писателя в документальных памятниках 19-20 веков». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка большая, подробная, с уникальным подбором материала. Ее организовали сам Пушкинский музей и Российский государственный архив литературы и искусства, сокращенно РГАЛИ, при участии еще доброго десятка хранилищ, библиотек, музеев, театров, архивов, над чего выставку назвали «Гоголевский бульвар». Вот разъяснение директора РГАЛИ Татьяны Горяевой.
Это наша концепция, и вся выставка фундирована нашими архивными документами из той коллекции, которая хранится в нашем архиве, начиная с 59 года. Она пополнялась потом. А главное, что коллекция, которая существует в нашем архиве, позволяет из самых разных фондов, из коллекций, тематических, предметных, извлекать по разным темам, по разным персоналиям богатейший материал. Это вот документы периода жизни и творчества Гоголя. Это период, связанный с празднованием столетия, и вся эта вот уже детективная история с перезахоронением Гоголя и так называемые культурологами Гоголиана. То есть то значение Гоголя, которое он оказал уже на всю культуру второй половины 19 и 20 века.
Правильно ли я поняла, что таким образом выстраивается своеобразный метафорический гоголевский бульвар?
Да, тут есть и метафора, конечно, ну и топография, безусловно, потому что Гоголь из Рима писал, что он невероятно любит Москву. Несмотря на то, что мы знаем, что он метался и любил также и свою Малороссию, и Санкт-Петербург, конечно, и 12 лет все-таки из своей достаточно короткой жизни он прожил за пределами России. Это Баден-Баден, это Париж, это, конечно, любимый им Рим, это паломничество в Иерусалим. И он передвигался с огромной быстротой, даже живя в Санкт-Петербурге, приезжая туда на какой-то достаточно короткий срок, он постоянно менял квартиры.
Какой самый неожиданный документ вы предоставили?
Неожиданным оказался документ, который буквально за 4 дня до открытия мы получили из Киева. Это свидетельство о рождении Николая Васильевича Гоголя. Но вот они нам прислали из Национальной библиотеки имени Вернадского свидетельство, в котором сказано, что Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1800 10-го года. Это либо ошибка, либо надо специалистам уже комментировать, может быть, какие-то обстоятельства, связанные с его гимназическим образованием в Нежинской гимназии.
Говорит Татьяна Горяева. А мы напомним, официальной датой рождения писателя считается 1 апреля или 20 марта по старому стилю 1809 года. Если же поверить свидетельству о рождении, 200-летие следовало бы отмечать только в будущем году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой продолжит наша рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Согласно отчету о доходах президента США, в 2008 году Барак Обама получил примерно 2,5 миллиона долларов в качестве гонораров за свои книги. 950 тысяч принесла ему книга «Мечты моего отца», впервые вышедшая в 1995 году. И более 1,5 миллиона составили доходы от продаж книги «Дерзость надежды», которая в прошлом году была переведена и на русский язык. В январе 2009 года Обама получил от издателей 500,000 аванс за адаптацию книги «Мечты моего отца» для школьников. Впервые в истории Каннского кинофестиваля на его открытии будет показан полнометражный трехмерный мультфильм «Вверх». 78-летний герой комедии студии Pixar привязывает наполненные гелием шары к своему дому и отправляется в Южную Америку. Пока не решено, будет ли фильм «Вверх» участвовать в конкурсной программе фестиваля, которая откроется 13 мая. На 95-м году жизни скончался американский писатель Джеймс Парди. Среди его произведений романы «Малькольм», «Племянник» и «Я Элайджа Траш», а также пьесы, сборники рассказов и стихов. Слово Дмитрию Волчику.
Джеймс Парди успел увидеть русские издания только 2 своих романов. Жаль, что его стали переводить так поздно. Советским гуманитариям 60-х и 70-х годов пошло бы на пользу, если бы на их книжных полках рядом с Селлинджером и Ванигутом появились и тома Парди. Например, его тетралогия «Спящие в долинах, увенчанных луной», деревенская проза под кислотным соусом. Упоминание России звучит в словах Парди, процитированных в некрологии «Нью-Йорк Таймс». В Америке репутации создаются, как в России, на политической респектабельности или коммерческой приемлемости. Чем хуже писатель, тем больше его известность. У Джеймса Парди было немало великих поклонников. Гор Видал назвал его подлинным американским гением. О нем писали Гай Давенпорт и Сьюзан Зонтак. Фильм по роману «Узкие комнаты» хотел снимать Дерек Джарман. Малькольма адаптировал для сцены Эдвард Олби. Его издавали во многих странах, но сам Парди считал, что литературный мир его отверг и желчно комментировал свое изгойство. Еще одна деталь многое скажет о его характере. Он тщательно скрывал год и точное место своего рождения. В июле мы отмечали его 85-летие, а сейчас узнали, что ему исполнилось 94. О жизни Джеймса Парди известно крайне мало, а она, вне всяких сомнений, была интересной. Его романы не пользовались большим коммерческим успехом. Быть может, когда-нибудь станет бестселлером его биография.
Комментарий Дмитрия Волчика к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». На этой неделе лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. На встрече в Москве решено также изменить формат миротворческой операции в Приднестровье с тем, чтобы она проводилась под эгидой ОБСЕ. Соответствующее заявление подписали президенты России и Молдавии Дмитрий Медведев и Владимир Воронин и лидер Приднестровья Игорь Смирнов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Ключевым пунктом трехсторонней декларации стало признание целесообразности трансформации миротворческой операции в Приднестровье, осуществляемой российскими миротворцами, в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ, но лишь по итогам приднестровского урегулирования. Декларация не предлагает мер по возобновлению переговоров или формулы приднестровского урегулирования, которая, видно, так и не стала предметом обсуждения. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пообещал, что если предложение о смене миротворческой миссии на мирогарантийную официально поступит, оно будет вынесено на обсуждение 56 послов Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Говорит независимый аналитик из Приднестровья Андрей Сафонов.
Я думаю, что Россия готова выступить на этой встрече в роли своеобразного арбитра и показать, что она переводит дискуссию в формат 2+1. В этом случае она показывает свое доминирование в приднестровском урегулировании. Ну а что касается Кишинева, его задача добиться от тираспольских собеседников, чтобы те признали возможность урегулирования в границах бывшей Молдавской ССР. Ну а задача Тирасполя, естественно, противоположная. От этого всеми силами увернуться. На мой взгляд, компромиссная формула в нынешних условиях, скорее всего, будет болтаться где-то в середине, в районе федеративной модели, потому что общее соотношение сил между сторонами примерно равное. Я имею в виду экономический, военный потенциал, наличие внешнеполитической поддержки. Исходя из этого, мне кажется, что тот федеративный вариант, который обсуждался периодически, но который так и не был реализован, он снова всплывет, и стороны, возможно, отказавшись от каких-то максималистских требований, Приднестровье от полной независимости, а Молдова от унитарного принципа построения государства, они где-то могут состыковаться посередине, а именно на основе федеративной модели.
Как бы вы оценили ту модель, которую предлагает Кишинев? Президент Воронин как-то сказал, что она уже наделяет Приднестровье большими полномочиями, чем те, которыми обладают республики в Российской Федерации.
Мне кажется, что в любом случае отношения Кишинева и Тирасполя будут носить договорной характер. А именно, они сами распишут друг другу, кто кому какие полномочия предоставляет. Если бы на месте Приднестровья была, например, гагаузская автономия с ее преимущественно аграрным потенциалом, тогда, конечно, возможно была бы формула, которая применялась в 1994 году, когда центральная власть декларирует переход тех или иных полномочий к автономному образованию. Но с учетом того, что это реально уже конфликт, я имею в виду, на берегу Днестра длится 20 лет, потенциал сторон, как я говорил, примерно равный, была война, после этого обе стороны строили свои вооруженные формирования. И мне кажется, вот в таком клубке противоречия они остановятся на компромиссной формуле, которая устроит и Кишинев, и Тирасполь.
Насколько существующий сегодня формат 5+2 в состоянии обеспечить качество переговорного процесса и долгосрочность результатов?
Мне кажется, этот формат отражает реальную расстановку сил уже между внешними игроками, то есть американцами, россиянами, украинцами, Евросоюзом, ОБСЕ. В общем-то, я полагаю, что другого формата не просматривается.
Точка зрения независимого аналитика из Кишинева Игоря Бацана.
С моей точки зрения, есть интерес Воронина показать избирателям, что отношения с Россией развиваются нормально, что запущен процесс приднестровского урегулирования. Еще год назад Воронин говорил, что в умах гарантов и посредников проблема Приднестровья решена, осталось только убедить Смирнова. И этот визит кишиневские власти пытались представить как последний аккорд, в процессе которого Москва пошлет достаточно ясный сигнал Смирнову, что пора договариваться с Кишиневым. Но это иллюзии, потому что мы знаем, чем едет в Москву Смирнов. Он едет с договором о дружбе, который представил Воронину в апреле. И он уже четко сказал, что предложение, которое сделал Воронин ему в декабре, неприемлемо. То есть он вставляет все так, якобы в Москве Медведев, напротив, давит на Воронина, чтобы тот ответил положительно на предложение Смирнова. В этой ситуации, с моей точки зрения, действительно Воронину нет смысла ездить в Москву, потому что для избирательной кампании это, скорее всего, ничего не даст, но для процесса урегулирования и в период постизбирательный ситуация окажется значительно хуже. Россия последовательно отстаивает равность субъектов, и Россия очень хорошо представляет себе, чего она хочет в Республике Молдова. Если Кишинев согласится на российские принципы, то жизнеспособность Объединенной Молдовы будет полностью зависеть от Москвы.
Почему Молдова не поддерживает вариант федерализации государства, как на том настаивает Москва?
На данный момент существует только одна формула, приемлемая с моей точки зрения, это испанский вариант, когда де-факто существует федерация, но де-юре это широкая автономия. Почему не признать Республику Молдову федеративным государством? Да потому, чтобы не поддерживать после объединения страны сепаратистские мечты о независимости. Ни абхазские и осетинские прецедент, ни косовский, а в случае Республики Молдова невозможен. Название Приднестровья – это Приднестровская Молдавская Республика, то, что означает, что там самоопределился молдавский народ. Искать решение через самоопределение и независимость – это просто тупиковый путь.
Игорь Смирнов по итогам трехсторонней встречи в Москве заявил журналистам, что встреча не сблизила позиции Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова. Владимир Воронин назвал московскую трехстороннюю встречу откровенной и конструктивной и сообщил, что намерен еще раз встретиться с Игорем Смирновым на следующей неделе. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков до 15 человек. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Количество официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минздрав и соцразвития, составило 2 132 000 человек. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Интервью Игоря Волошина, режиссера первого художественного фильма о войне с Грузией.
Комментарии экспертов.
Валерий Яков, главный редактор «Новых известий», о том, как его газета отступает, но не сдается.
Право автора.
Социолог Павел Кудютин. Кто боится профсоюзных лидеров?
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередной выпуск нашей экономической панорамы. Сегодня для вас подготовил обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
За неделю российская валюта укрепилась по отношению к бивалютной корзине более чем на 1%, а к американскому доллару рост ее курса стал еще более значительным – примерно на 4%. Падение курса доллара наблюдалось и на международных торгах, сразу после того, как Федеральная резервная система США объявила о новых планах поддержки экономики страны. Как и ожидали аналитики, базовая процентная ставка по кредитам, установленная сейчас в диапазоне от 0 до 25%, была оставлена без изменений. Но помимо этого Соединенные Штаты заявили о намерении расширить программу покупки государственных и ипотечных ценных бумаг на общую сумму более 1 триллиона долларов. Это решение, фактически удваивающее денежные вливания в финансовую систему страны, для многих оказалось сюрпризом, говорит аналитик банка Юникредит из Мюнхена Корнелиус Пурпс.
На мой взгляд, это решение стало абсолютно неожиданным для участников рынка. Более того, мы можем привести целый ряд аргументов, почему такого решения не должно было быть, по крайней мере, в эти дни. Ведь рынок гособлигаций практически замер. Столь массированных их покупок можно было бы ожидать, скажем, через несколько месяцев, но не сегодня. Теперь же многие ожидают, что первая реакция финансовых рынков на это решение Федеральной резервной системы продолжится и дальше, то есть доходность гособлигаций будет снижаться. Рынок акций, наоборот, оживится, а курс доллара, не исключено, будет снижаться и дальше.
Впрочем, как считают эксперты, новые инициативы Федеральной резервной системы США в конечном итоге помогут не только американской, но и мировой экономике в целом. В частности, такого мнения придерживается профессор бизнес-школы в британском Кардиффе Патрик Минфорд.
Я думаю, что новое давление на доллар не такая уж плохая новость. Ведь решение закачать в экономику дополнительные средства ведет не только к тому, что они просто станут доступнее. Это решение означает также, что долгосрочные облигации подешевеют, а это, в свою очередь, приведет к снижению процентных ставок по долгосрочным кредитам, например, ипотечным. Более того, оно подвигнет и другие центральные банки, например, Европейского Союза, к аналогичным мерам, а предоставление экономикам дополнительных средств поможет создать необходимые монетарные условия для восстановления кредитования, фактически замороженного из-за банковского кризиса.
Последнее решение финансовых властей США, а также данные американской статистики, по мнению экспертов, свидетельствуют о сложном положении экономики страны и ставят под сомнение перспективы доллара как ведущей мировой валюты. Однако аналитик банка Юникредит Корнелиус Пурпс советует не торопиться.
Если говорить о долларе отдельно, то его перспективы, безусловно, представляются негативными. И на то есть масса причин. Дефицит бюджета США достиг 2 триллионов долларов. Центральный банк страны закачивает в экономику все новые триллионы долларов, сохраняя при этом нулевую процентную ставку по кредитам. В экономике страны рецессия в сочетании с дефляцией. Вроде нет никаких позитивных факторов. Но обменный курс – это относительная стоимость той или иной валюты, то есть относительно валют других стран или регионов. А там ситуация отнюдь не лучше, чем в США. Например, и в еврозоне, и в Великобритании те же рецессия и дефляция. Центробанки, как и в США, закачивают в национальные экономики огромные деньги. Поэтому, если говорить об относительной стоимости доллара, совсем не факт, что последнее решение Федеральной резервной системы США неминуемо приведет к дальнейшему падению доллара. Да, первая реакция рынков оказалась весьма резкой. Но пока в других странах ситуация не улучшится, доллар вполне может вновь вырасти в ближайшие месяцы.
С тем, что ослабление американского доллара на мировом, в том числе и на российском валютном рынке, может быть непродолжительным, согласен эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев. Он считает, что этот процесс займет не более одного, максимум двух месяцев.
Думаю, это решение будет способствовать укреплению евро по отношению к доллару. И, соответственно, с учетом того, что курс рубля формируется по отношению к бивалютной корзине, в этих условиях, скорее всего, укрепление рубля по отношению к доллару будет более быстрым, чем по отношению к евро. А по отношению к евро, возможно, тоже и некое ослабление. Какие это будет иметь последствия? Я думаю, что вот этот структурный эффект, он будет способствовать снижению спроса населения на наличную валюту в целом и, возможно, некому улучшению ситуации процессом долларизации сбережений.
Укрепление рубля, как отмечают эксперты, создает определенные проблемы для российских экспортеров, поскольку их продукция становится менее конкурентоспособной на рынке. Однако, по словам Олега Солнцева, в этом процессе есть и свои плюсы.
Что касается воздействия на курс рубля по отношению к корзине валют, то можно ожидать, что это решение будет стимулировать укрепление рубля по отношению к корзине. Вот по какой причине. Я думаю, что последствием этого решения станет улучшение ситуации на внешних рынках заимствований для российских компаний и даже некоторое оживление международных инвесторов. Следствием этого может стать локальный, вряд ли он будет достаточно долгосрочным, но тем не менее такой краткосрочный перспективе ближайшего месяца активизации притока капиталов на российский рынок.
По итогам же торгов в пятницу Центральный банк России, как и ожидалось, вновь повысил курс рубля к доллару более чем на 1% до 33 рублей 40 копеек. Евро же к рублю, наоборот, подорожал примерно на 0,5% до 45 рублей 77 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне, в помещении крупнейшей музыкальной арены O2, где проходят концерты поп-музыки и рока, на днях открылся музей британской поп-музыки под названием British Music Experience, то есть «Опыт британской музыки». Событие приурочено к 60-летию британской поп-музыки, рождение которой создатели музея относят аж к 1945 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В этом году главные награды на прошедшей в феврале в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии Грэмми получили британские поп- и рок-музыканты. Этот успех в очередной раз подчеркнул ведущую роль британской поп-музыки в мире. Ее огромное влияние на развитие мировой поп-индустрии, начиная с эпохи группы «Битлз», не подвергается сомнению. Поэтому появление музея британской поп-музыки в здании музыкальной арены O2 обречено на неизбежную популярность. 4 года ушло на создание этого музея, названного «Британский музыкальный опыт». Музейная экспозиция поделена на 7 музыкальных временных зон, начиная с 1945 года. В каждой зоне с помощью аудиовизуальной аппаратуры рассказывается о доминировавших в эту эпоху музыкантах и группах, демонстрируются их личные вещи, собственноручные записи песен, прослушивается их музыка. В музее свыше 500 экспонатов. Более 100 музыкантов пожертвовали музею свои инструменты и личные вещи. Среди них одежда Дэвида Боуи, Джимми Хендрикса, Мика Джаггера, Кита Ричардса, платье Эми Уайнхаус, очки Джарвиса Кокера, гитары Кита Ричардса, Ноэля Галлахера, Грэма Коксона, Пита Тауншенда. В музее проводятся концерты, мастер-классы и читаются лекции. Предполагается, что ежегодно его будут посещать 350 тысяч человек. Куратор музея Сара Кларк в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Принцип, по которому строится экспозиция музея, предполагает, что наши экспонаты рассказывают о том, как развивались те или иные направления поп-музыки и рока. Многие из них были своего рода реакцией на социальные и политические события в нашем обществе. С этой целью мы предлагаем прослушивание интервью музыкантов разных эпох, организуем множество интерактивных мероприятий, вроде круглых столов. Мы стремимся погрузить посетителей в различные музыкальные эпохи, познакомить их с культурным контекстом деятельности различных групп и музыкантов. Именно таким образом посетители знакомятся с развитием музыкальных жанров и стилей поп-музыки, начиная с ча-ча-ча и рок-н-ролла, и до панка, грайма и самых современных стилей.
Организаторы музея стараются демонстрировать экспонаты на фоне мировой поп-культуры, не ограничиваясь ее британскими представителями и достижениями. Сара Кларк поясняет.
Понятно, что акцент в наших экспозициях делается на британской музыке. Однако мы учитываем и то огромное влияние, которое британская музыка оказала на искусство других стран, особенно выделяя ее связи с Америкой и наше влияние на ее музыку. Специальные стенды посвящены таким влиятельным музыкантам, как Джимми Хендрикс и Элвис Пресли, повлиявшими на нашу музыку, и другим не менее значительным фигурам.
Посетители музея «Опыт британской музыки» не только рассматривают экспонаты, но и слушают музыку. Они могут сами по своему выбору знакомиться с музыкой разных эпох и различных групп. По сути дела, это интерактивный музей. В том смысле, что его посетитель – это не пассивный созерцатель, а активный участник музыкальных диалогов. Он может играть на музыкальных инструментах, участвовать в дискуссиях и учебных программах. Куратор музея Сара Кларк.
У нас открыта интерактивная студия, где посетители могут играть на различных инструментах – гитарах, клавишных, ударных. Там же можно получить записанные на видео инструкции, как самим сочинять и исполнять музыку. Мы открыли зал под названием «Десятилетие танцев», где с помощью так называемых виртуальных инструкторов можно обучиться 12 различным танцам. Входной билет в музей представляет собой карточку со встроенным специальным микрочипом. Это позволяет посетителю при осмотре экспозиции подключаться к различным интерактивным объектам. Кроме того, билет позволяет записывать на него заинтересовавшую посетителя звуковую информацию и уносить ее в этом билете домой. Мы реализуем и разного рода образовательные программы. Это тоже часть интерактивного принципа нашей экспозиции. Мы стремимся к тому, чтобы у посетителя возникал более активный контакт с экспонатами. Этим мы отличаемся от других музеев. Мы рассчитываем на неоднократные посещения, ведь чтобы внимательно осмотреть все наши экспозиции, посетителю потребуется несколько недель.
Говорила куратор Лондонского музея британской поп-музыки Сара Кларк. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – то, как политики и правозащитники в Москве и в Тбилиси обсуждают дело бывшего сержанта российской армии Александра Глухова. А также мы поговорим о том, как в Брюсселе лидеры стран ЕС в заключительный день саммита все еще ищут пути выхода из глобального кризиса. Будут и несколько интересных репортажей на культурные темы, например, рассказ о судьбе таджикской литературы после распада СССР. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».